Микрофона Людмила Шабуева, и у нас сегодня в гостях, как всегда, по традиции, моя соведущая Елена Анашкина, заведующая кафедрой физиологии и зоологии Ярославского государственного педагогического университета, а также депутат муниципалитета. Елена, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, Людмила.
Тема нашей сегодняшней программы, мы говорить будем про мусор, но вначале, Елена, я вас попрошу рассказать новости.
Да, как всегда, новости. Новости у нас неплохие, сразу скажу. Ну, во-первых, подведены итоги дней наблюдений птиц в Ярославской области. Пока еще в мире они еще пока не подведены, потому что участников было слишком много, в том числе и Россия в этом году, как всегда, выступила ударным фронтом. Поэтому о российских новостях я уже скажу в следующей передаче. Ну, а мы в этом году тоже не подкачали. Наша Ярославская область представила 3718 человек. 9500 часов они наблюдали за птицами в эти осенние дни. Насчитали 85500 особей птиц 44 видов. И в нашем вот этом большом мероприятии приняло участие более 42 образовательных учреждений. То есть можно сказать, что и стар, и млад считали в этом году птиц. И результаты у нас не хуже прошлогодних, даже немножечко получше. Поэтому есть надежда, что в первую тройку участников по России мы все-таки войдем. Ну, а по птицам мы всегда обычно еще распределяем птиц по местам. По птицам у нас тройка лидеров такая же, как в прошлом году. Это воробей на первом месте, он свои позиции не сдал. Хотя визуально, вот даже в этом году очень много было обращений, люди звонят на кафедру и спрашивают, куда делись воробьи. Визуально действительно кажется, что воробьев как-то стало у нас поменьше.
Да и голубей тоже.
И голубей. Вот голуби на втором месте, оказывается. Серая ворона все-таки на третьем месте пока. Есть надежда, что она вперед не вырвется на следующий год, потому что, вот вы видите, сейчас наводят порядок с мусорными контейнерами, их закрывают, делают хорошо оборудованные мусорные вот эти вот площадки для мусорных контейнеров. А это самое главное для того, чтобы лишить серых ворон кормовой базы. То есть, чтобы они здесь не размножались в большом количестве и не занимали первые места, как это было, когда вот у нас вместо мусорных контейнеров были просто-напросто открытые свалки. То есть, все дело в том, что мы их сначала кормим, а потом возмущаемся, что ворон много. Так что пока ворона на третьем месте, ну, хочется надеяться, что она свои позиции потихоньку сдаст. Хотя на четвертом месте у нас вышли в этом году чайки. И чаек действительно очень много, и жители нашего города тоже обращают на это внимание. Чайки начали селиться даже на крышах домов. Эта птица такая очень гибкая, пластичная, она очень быстро приспосабливается к изменению окружающей среды, ну а поскольку является по характеру питания все-таки активным хищником, то еще неизвестно, что лучше, серые вороны или чайки в городе, потому что и чайки кормятся вот на этих мусорных свалках, и те же самые чайки уничтожают, очень активно уничтожают мелких певчих птиц, тех же самых зябликов, тех же самых соловьев и других птиц. Поэтому вот когда баланс нарушается в природе, то всегда какие-то виды получают большее преимущество, их становится больше, но а мы начинаем разводить руками, когда видим, что вот экосистема потеряла свое былое равновесие. Поэтому это, конечно, вот итоги дней наблюдений, это, опять же, повод задуматься специалистам, ну и, наверное, чиновникам, которые имеют к этому отношение, для того, чтобы в городе продолжать наводить порядок.
А вот то, что для чаек необходим водоем, и они только у водоема могут жить, это миф, получается?
Это не миф, это было раньше. Как я уже сказала, вид этот очень пластичный, очень гибкий, очень быстро адаптируется к изменяющейся среде. Поэтому они прекрасно теперь обходятся без водоема. Кстати, равно как и голуби. Теперь все больше и больше стали питаться не зерноядной, а плотоядной пищей. И голуби могут даже нападать на своих сородичей и уже питаться ими. То есть вот при недостатке вот такой зерновой пищи эти птицы могут менять характер своего поведения, в том числе и пищевого поведения. Поэтому все в мире очень быстро изменяется.
Так и хочется сказать, Елена, каждый выживает как может.
Каждый как может, действительно. И самое главное, что когда человек меняет среду обитания, то у животных действительно не остается другого выхода, как либо просто исчезать, либо искать какие-то новые места обитания, либо приспосабливаться в новом каком-то для себя качестве, которое для нас, вот, например, может быть и не всегда так вот, ну, приветствуются, скажем так, потому что голубь у нас ассоциируется с птицей, это птица мира, действительно, да, такая очень миролюбивая, добрая птица. Чайка, вот такая белоснежная, красивая чайка, но посмотрите, какое огромное количество чаек на городских свалках. И тоже как-то вот не вяжется ее внешний такой красивый облик с тем, чем она занимается. Поэтому, ну, опять же, в этом виноват в большей степени человек, конечно же, а не животное. Это мы меняем условия их обитания, заставляя их вести себя не так, как они должны это делать в природе. Ну, вот сейчас продолжается месячник помощи бездомным животным, мы за них в ответе. Еще раз хочу обратить внимание всех жителей нашего города и нашей области. Посмотрите, погода уже холодная, уже зима очень быстро как-то пришла, совершенно неожиданно. И, естественно, вот те животные, которые остались на улицах, осенью, к сожалению, их становится больше, потому что многие жители забывают своих питомцев, забывают в кавычках, конечно же, на огородах, на приусадебных участках, поэтому эти животные нуждаются в нашей защите, нуждаются в нашей помощи.
А вот, Илин, еще про птиц спрошу в связи с этой быстрой, в связи с тем, что зима быстро пришла. Тут я недавно видела на озере рядом с домом очень много уток. Они не успели улететь или они живут зимой?
Нет, если вода на этом водоеме не замерзает, то есть там есть какой-то выпуск, какой-то выход, и вода не замерзает, то они, в принципе, смогут прожить благополучно всю зиму, потому что холода они не боятся, у них особым образом устроена кровеносная система, таким образом, что у них лапы не стынут в воде, и тело тоже. Поэтому если вода не замерзнет, то все в порядке. Ну, а чувствуя приближение замерзания воды, они просто сорвутся с места и перелетят уже на другие водоемы. Поэтому здесь беспокоиться не нужно, они... Ну, лучше нас с вами знают, как им быть. Единственное, конечно, можно подкормить. Подкармливать этих птиц можно любым белым хлебом. Черный хлеб, как мы уже говорили, он противопоказан для всех видов птиц, в том числе и для водоплавающих. Поэтому белым хлебом можно там какие-то остатки каши бросать в воду. Они с удовольствием воспользуются вот такой вот зимней подкормкой. Птиц действительно в водоемах становится больше. Но вот в Москве, например, на московских водоемах остаются даже редкие виды птиц, зимовать краснокнижные. Нижние виды, да, которых вот люди подкармливают и которые так и не улетают никуда на зиму. Ну, у нас пока это утка-кряква, как правило. Иногда очень редко остаются лебеди. Есть такие сообщения то из одного, то из другого района. Но они благополучно потом улетают. Потому что птицы во время миграции, им тоже необходимо остановиться, немножечко перевести дух, подкормиться и лететь дальше. Ну, а если они видят, что здесь места благополучные, корма много, вода не замерзает, то могут действительно остаться и перезимовать. То есть в этом ничего страшного нет. Ну, вернемся к месячнику помощи бездомным животным. Мы за них в ответе. Еще сейчас идут традиционные конкурсы. Это фотоконкурс, это литературный конкурс о бездомных животных. Любой житель может принять в нем участие. Все подробности можно узнать по телефону 309025 на нашей кафедре физиологии и зоологии. Сейчас уже завершается первый этап среди образовательных учреждений, который называется «Поможем животным вместе». Дети тоже и в приютах помогают, и собирают средства на пропитание бездомных животных и участвуют вот в этих вот конкурсах. То есть работа, вот такая образовательная работа идет, это самая главная воспитательная работа, чтобы наши школьники и студенты помнили о тех животных, которые нуждаются в их помощи. Ну и впоследствии, конечно же, самое главное, не выгоняли таких животных на улицу, потому что это основная причина появления бездомных животных на улицах. Ну и состоялась уже вот в конце октября традиционная акция по раздаче домашних животных, которая так и называется «Хочу домой». Уже более 30 животных, 20 собак и 10 кошек нашли своих новых хозяев. И после мероприятия в приют Саха все равно обращаются жители, которые хотят взять себе питомца домой. Это очень здорово, потому что действительно, вот когда, вы помните, мы принимали областной закон, сначала передавали полномочия по отлову бездомных животных на муниципальный уровень, а потом приняли закон уже о содержании собак и кошек в Ярославской области. Очень многие говорили, что этот закон работать не может, потому что нет федерального закона, потому что этот закон будет рамочный и так далее. И действительно, мы в этом законе мало что могли сделать. Но, тем не менее, этот закон, во-первых, он дал возможность организовать вот такой вот муниципальный приют, который был организован в нашем муниципальном учреждении САХ. И туда принимаются, отлавливаются животные. Хочу вам сразу сказать, что эти животные практически не усыпляются, только если уже по каким-то показаниям, если животное слишком агрессивно или больно. И всех практически животных, которые туда поступают, нам удается пристраивать в добрые руки. Поэтому вот хочу еще раз обратиться к жителям нашего города. Там действительно содержатся великолепные совершенно собаки. Вот, ну, просто, я не знаю, невозможно мимо кого не пройти. Они смотрят в душу, они очень хотят домой. Все эти собаки привиты, у них есть у всех ветеринарные паспорта. То есть все сделано для того, чтобы вы уже без хлопот могли принести домой такого четвероногого друга. Ну, а уж вот в дружбе они вам точно не откажут и будут благодарны вам просто каждую секунду за то, что вы сделали вот такое доброе дело. Потому что, конечно, и в САХе не хватает средств, там работает очень много волонтеров, делаются пожертвования для того, чтобы животным было хорошо, но вы видите, зима может быть действительно холодной, суровой, вольеры там неотапливаемые, поэтому животным, ну, тяжело в таких суровых условиях выживать. Кто может, кто еще думает о том, чтобы приобрести себе настоящего друга, пожалуйста, вы можете позвонить в САХ по телефону 8-910-961-1010. Это сотруднику, который как раз руководитель проекта по передержке животных, вас проконсультируют и действительно дадут вам, выдадут вам самого лучшего друга. Ну вот еще есть информация по нашей стране. В сентябре в Калужской области на участке федеральной трассы М3 начал функционировать первый в России экодук. Это так называемый мост для животных. Для нас это непривычно, совершенно непривычно. Такие экодуки есть во всех зарубежных странах. Они делаются. Это такое специальное сооружение для миграции животных через автодорогу. То есть, чтобы животные не попадали под машины. Потому что каждый водитель, каждый автолюбитель знает, что на дороге встречается огромное количество самых разных животных раздавленных. Это и ежи, это и жабы, это и крупные животные, такие как лоси. Зайцы, которые дорогу перебегают и не всегда делают это удачно. Вот на Калужской трассе дорога на этом участке пересекает густой лес, и в нем обитает большое количество таких крупных животных, как лоси, косули, множество других зверей. И благодаря переходу дорога для них станет безопасной, и миграция животных не будет нарушаться. Причем специально вот эти вот экодук этот засеяли многолетними травами, там посадили елочки. Ширина вот самого экодука около 50 метров. Там установили такие 4-метровые шумозащитные экраны, сделали мягкую подсветку и для автомобилистов, и подсветочку, которая не пугает животных. Ну и там имеется видеонаблюдение. Это уже от браконьеров, для того, чтобы видеть, что на этом участке животные действительно могут спокойно пересекать дорогу и быть в полной безопасности. Очень надеемся, что все-таки эта хорошая практика приживется и в нашей стране, потому что на дорогах гибнет огромное количество животных, и мы все время ссылаемся на то, что денег у нас нет на строительство таких сооружений, но это все-таки цивилизованный подход вот, к решению проблем биоразнообразия, поэтому на этом экономить, конечно же, не нужно.
А вот данные виадуки уже показали свои хорошие результаты, то есть по ним действительно...
В зарубежных странах, да, это, конечно, ходят, да? Места именно миграции животных. Mm-hmm. Там есть, кстати, такие специальные трубы прокладывают под дорогами. Я вот когда езжу в зарубежные страны, у меня полфотоаппарата именно вот этими фотографиями заполнен. Трубы для миграции лягушек, жаб, и они совершенно спокойненько под дорогой переходят. Они ведь размножаются только в тех водоемах, откуда родом. То есть, если дорога преграждает им путь, то, к сожалению, они гибнут под колесами автомобиля или не могут уже нормально размножаться. Поэтому в зарубежных странах все это приспособлено. Это, кстати, не требует большого количества средств каких-то. Ну, а в нашей стране, вот я знаю, когда еще была пионеркой и комсомолкой, нас привлекали тоже во время миграции животных. Мы просто собирали жаб в корзинки и переносили их на другую сторону дороги. То есть, вот я не знаю, наверное, кто-то из наших радиослушателей тоже вспомнит, когда были зеленые, голубые патрули. нашей стране такие вот общественные движения. К этому привлекались школьники для того, чтобы животные все-таки могли успешно мигрировать. Так что, ну, это уже такие, скажем, дедовские методы. Есть методы цивилизованные, которые сохраняют жизни тысячам и тысячам животных. Поэтому
даже интересно,
с почином,
как вы знали,
что называется.
Как вы знали про жаб, что их нужно нести куда-то в другое место?
А места миграции животных, они постоянные. Они известны специалистам. Так мигрируют практически все животные. У них уже вот как у самолетов заложены маршруты, так и у всех животных. Причем эти маршруты заложены уже сотнями и тысячами лет. Поэтому здесь нет ничего сложного узнать. Самое главное, чтобы в этих местах действительно не было оживленного движения автотранспорта. Ну вот вы и видите, даже знаки есть такие, да, осторожно, животные на дороге. И там обязательно нужно снижать скорость, обязательно такой вот соблюдать скоростной режим, потому что и лоси могут выскакивать на дорогу, которые становятся серьезной причиной дорожно-транспортных происшествий и могут вызвать и гибель водителя, и пассажиров. Ну и, конечно, такие животные сами погибают под колесами автомашин. То есть животные обычно переходят дорогу в строго определенных для себя местах. Поэтому об этом нужно знать. И вот такие, конечно, такой хороший почин в нашей стране, я думаю, что его изучат. И, наверное, такой положительный опыт нужно распространять как можно шире. Ну и вот перейду теперь к нашим уже ярославским новостям. В октябре, в преддверии года экологии, который будет в нашей стране отмечаться в следующем году, в 2017, вопрос об экологической ситуации в городе Ярославле обсуждался на заседании муниципалитета. Этому предшествовало обсуждение на комиссии. Инициатором обсуждения этого вопроса выступил руководитель Росприроднадзора по Ярославской области Владимир Михайлович Шалаев. И сначала на комиссии был заслушан доклад об экологической ситуации, который был подготовлен начальником отдела охраны окружающей среды и зеленого хозяйства Департамента городского хозяйства. По его словам, в 2015 году в городе сохранялся повышенный уровень загрязнения воздуха, но, правда, случаев высокого и экстремально высокого загрязнения в течение последних лет, по данным Ярославского гидромедцентра, не выявлено. Среди промышленных предприятий наибольшее негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают «Славнефть Янос», предприятие ТГК-2 по Ярославской области, ОАО «Ярославский технический углерод», «Автодизель», «Ярославский шинный завод». На их долю приходится более 87% от общего объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников. Ну, в целом, на этих предприятиях прослеживается динамика снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, но больше всего это происходит не за счет того, что на предприятиях применяются современные средства для очистки выбросов, а за счет того, что эти предприятия просто снижают уровень своей работы. То есть они там становятся меньше работающих и меньше заказов они получают. Ну и, конечно же, в связи с увеличением количества автотранспорта ежегодно, причем такими хорошими, большими темпами, растет выброс, уровень выбросов в атмосферу именно от передвижных источников, то есть от автотранспорта. Это очень серьезная проблема для всех и российских городов, и для всех городов мира, поэтому дышим мы в основном вот такими выхлопными газами. Ну вот, опять же, сейчас разрабатываются меры для снижения вот, доли выброса автотранспортом. Эти меры могут быть самые различные, от, например, регулирования знаков, там, чтобы машины не останавливались, не газовали, например, до стоянок, до предотвращения появления машин там в каких-то зонах особо охраняемых территорий и так далее. То есть вот это вот сейчас такая работа ведется. В 2015 году, если говорить уже о загрязнении воды, в черте города Ярославля, в реке Волге и в реке Которосли отобрано 84 пробы и сделаны анализы по 37 показателям. Основными загрязняющими веществами на этих участках оказались железо, медь, фенолы и органические вещества. Как и в предыдущие годы, уровень загрязнения, ну, в большинстве случаев не превышал предельно допустимых концентраций, хотя, конечно, вода грязная, что тут говорить, и в Волге, и в Которосли. Все вот эти вот сточные воды большинства предприятий, они поступают в систему так называемой хозбытовой канализации города, которая находится на балансе Ярославль-Водоканала, и после очистки они на городских очистных сооружениях сбрасываются обратно в Волгу. И здесь нужно сказать добрые слова в адрес Ярославля-Водоканала, который, работая вот в такой сложной ситуации, получая очень грязную воду, все-таки он справляется с ее очисткой, и вода уже после очистных сооружений, она поступает, скажем так, соответствуя нормативным требованиям. И та вода, которая идет в наши трубы для питья, для использования уже в хозяйственных нуждах, она тоже соответствует нормативным требованиям. Другое дело, что все вот эти вот коммуникации у нас уже старые, трубы ржавые, все это уже очень долго эксплуатируется без ремонта. Поэтому очень часто в дома, в квартиры вода поступает уже, как мы с вами видим, совершенно непонятного цвета, непонятной уже, я бы сказала, даже консистенции, потому что там огромное количество каких-то различных примесей, и уже не того качества, которое нам хотелось бы видеть. То есть вот здесь это уже другая проблема, которую, конечно же, нужно обязательно решать. О положении с твердыми бытовыми отходами мы поговорим немного позже, потому что сегодня будем продолжать тему, которую начали в прошлой передаче. А хочу немножечко еще слов сказать о содокладчики, в качестве которого выступил руководитель Росприроднадзора по Ярославской области, и он высказал озабоченность экологической обстановкой и назвал несколько наиболее важных экологических проблем города Ярославля, которые вот как болевые точки, мы тоже о них, кстати, говорили уже не раз в наших передачах, я только еще раз напомню. Важнейший объект экологической опасности остается старая площадка сажевого завода, которая располагается на берегу Волги в Дзержинском районе. Напомню, что в процессе производства бывшего сажевого завода сырьем для этого производства служило так называемое зеленое масло. Это смесь высокомолекулярных полициклических углеводородов, которые получают перегонкой продукта пиролиза. И это отход третьего класса опасности, то есть достаточно такого хорошего класса опасности. Ориентировочная площадь накопленного экологического ущерба 14 гектар, объем более 17 тысяч кубометров. Вот сырье в основном добавлялось нефтеналивными судами по Волге и на территории завода сливалось в открытые земляные котлованы, обмазанные глиной. И в результате вот такой многолетней эксплуатации грунт в непосредственной близости от Волги на значительную глубину пропитан вот этими нефтепродуктами и так называемым зеленым маслом. Самое опасное в этой ситуации заключается в том, что этот объект, вот как объект зеленое масло, не имеет собственника, то есть не с кого спросить за то, что там происходит. В настоящее время там оборудован лучевой дренаж, который сооружен для перехвата нефтепродуктов и для того, чтобы не допустить их попадания в Волгу. Но дренажные воды, они работают в автоматическом режиме, и, к сожалению, не всегда способны полностью очистить вот эти вот стоки, которые попадают в Волгу. Поэтому перехват всех вот этих вот выклиниваний масел не обеспечивается. Стоимость работ по ликвидации и рекультивации земель примерно оценивается в 100 миллионов рублей. Но, к сожалению, желающих инвестировать и решить эту проблему пока в городе не находится, но и учитывая наши тощие бюджеты и городской, и областной, вряд ли, чтобы такой желающий нашелся. Поэтому управлением Росприроднадзора информация по объекту направлена в департамент Росприроднадзора Центрального федерального округа для включения этого объекта в программу по ликвидации ранее накопленного экологического ущерба. Кстати, эти же вопросы будут обсуждаться на декабрьском заседании Госсовета, который тоже вот, где будут обсуждаться вопросы экологические проблемы Ярославской области и города Ярославля. Ну и вторая наша застарелая, скажем так, проблема, которая, кстати, опять же, сразу скажу, характерна не только нашего города, но и для всех городов практически нашей страны, это состояние ливневой канализации. По данным Комитета по управлению муниципальным имуществом, в казне города Ярославля числится более 1600 участков ливневой канализации общей протяженностью более 454 километров. В черте города имеется более 67 выпусков. И самое интересное, что большая часть из них в муниципальную собственность не передана, то есть у них, опять же, нет хозяев. И вот эта ситуация очень опасная. Почему? Потому что обслуживанием сетей ливневой канализации у нас занимается одно предприятие, которое в задачи которой, скажем так, входят работы только по содержанию и ремонту самих вот этих конструкций. А вот та вода, которая проходит через канализацию, она, к сожалению, никаким образом не очищается и стекает в Волгу и к отрасли. Вот то, что мы как раз с вами и наблюдаем, когда говорим, что вода грязная. То есть представьте себе, мы просто этой водой, дождевой водой моем улицы, вот вся вот эта вот городская грязь, и она через канализацию совершенно никаким образом не очищается и стекает обратно в реку. Ситуация, конечно, недопустимая и ситуация, требующая, ну, решения проблемы. Первым шагом здесь обязательно должно стать полная инвентаризация вот этой ливневой канализации, то есть чтобы разобраться, кто собственник, кто за это отвечает. Ну и в ближайшей перспективе, конечно, установка вот в этих на этих выпусках каких-то очистных сооружений, пусть даже хотя бы самых простейших, потому что, ну, это настолько нецивилизованный вообще порядок обращения вот с такими стоками, от которого страдаем мы, от которого страдает наша великая река, от которого страдает все биоразнообразие, которое там есть. Поэтому, конечно, эта проблема действительно очень серьезная, и это одна из причин, по которой Управление Росприроднадзора инициировало слушания, депутатские слушания именно вот этого вопроса по экологической ситуации в нашем городе. Поэтому будем надеяться, что... И, кстати, эти вопросы вызвали очень бурное обсуждение среди депутатов. Вот действительно, многие услышали, может быть, об этих экологических проблемах в таком разрезе впервые, озаботились этим. Поэтому на прошлом заседании муниципалитета этот вопрос тоже обсуждался. И, ну, будем надеяться, что этот вопрос будет не просто обсуждаться горячо, но и будут приняты действительно самые серьезные меры. Ну вот, это все наши новости. Теперь мы можем потихонечку перейти к теме обращения с отходами, которую мы начали в прошлой передаче. Здесь, кстати, хочу сказать о наших друзьях-китайцах, которые тоже, их много, отходов у них получается много, и они тоже озабочены, конечно, что с этими отходами делать. Но вот у них, в отличие от нас, есть уже сортировка мусорных отходов, они пошли немножечко дальше, установили такие специальные контейнеры, интерактивные автоматы по сбору уже сортированного мусора. И человек, сдавший вот в такой автомат мусор, на сенсорном экране может ввести свой адрес проживания или номер мобильного телефона, и на его счет будут начислены баллы. Накопленные баллы горожане, китайцы могут потратить на покупки в определенных магазинах, получить какие-то скидки, льготы на оплату коммунальных услуг или же пожертвовать эти средства на экологические программы. То есть вот такое вот интересное нововведение, которому, я думаю, тоже имеет смысл поучиться. Кстати, такая система...
Я даже считаю, что они не немножечко дальше пошли, а очень далеко вперед.
И самое главное, это и пропаганда, да, сортировки мусора, и действительно стимулирование людей для того, чтобы вот они делали свои первые шаги к нормальному, к цивилизованному обращению с отходами. Кстати, в зарубежных странах это тоже давно уже, в общем-то, практикуется, и если вы там купите бутылку с каким-то напитком, то эту бутылку можно сдать обратно в автомат, получить за это чек, и с этим чеком пойти, допустим, там эти деньги тоже приплюсуются к вашим каким-то покупкам. То есть это совершенно нормально, и для жителей зарубежных стран это не вызывает у них удивления. Мы с вами тоже в нашей советской еще стране это проходили, когда сдавали вот эту вот стеклотару, когда сдавали макулатуру, и это было действительно очень хорошо, потому что это экономило огромные ресурсы нашей стране. Ну вот сейчас как-то мы от этого ушли, хотя должна быть именно государственная программа, которая должна стимулировать своих жителей вот на такое обращение с отходами. Ну вот, вернемся к теме обращения с отходами. На прошлой неделе я была в своей любимой Астрахани, куда всегда приезжаю с огромным удовольствием. И здесь вот воочию увидела, стала свидетелем того, что бывает в городе при несвоевременном вывозе мусора. Вот в то время, когда я была в Астрахани, я увидела это прямо буквально по дороге из аэропорта. Город был завален мусором. Стояли мусорные контейнеры, вокруг которых огромное количество мешков с мусором. И так по всему городу, включая и центр города. в чем дело? А дело в том, что, оказывается, еще в 2009 году в Астрахани было заключено инвестиционное соглашение между правительством региона и группой компаний «Экосистема», согласно которому в течение инвестиционного периода «Экосистема» должна была наладить обращение с отходами. И в этом году эта группа компаний взяла... передала эти функции одной московской компании, у которой, как всегда это очень часто бывает, у которой не оказалось ни средств, ни техники, никаких ресурсов для того, чтобы заниматься вывозом мусора. И город буквально погряз, утонул в мусоре. Причем сделать было на тот момент ничего практически невозможно. Вот как раз, когда я там была, приезжал в Астрахань и наш президент, и даже к его приезду с трудом удалось очистить немножечко, привести в порядок центральные улицы, все остальное просто утопало в мусоре. Поэтому, конечно, вот то, что сейчас происходит, изменение федерального законодательства уже произошло, мы об этом говорили на прошлой неделе. И то, что выделяется региональный оператор, это, конечно, ну, пока это такие нововведения, которые могут пугать, потому что если вдруг что-то пойдет не так, если в регионе, в субъекте федерации допустят какие-то оплошности, то ситуация, конечно, может выйти из-под контроля очень быстро, потому что мусора, к сожалению, у нас очень много образуется. Ну вот немножечко напомню, что в чем заключаются вот эти изменения. Изменения заключаются в том, что к 2025 году систему сбора твердых коммунальных отходов, теперь так называются вот эти бытовые отходы, должно быть охвачено 100% населения области, в том числе и частный сектор, и садоводческие товарищества. Федеральное законодательство уже с 2017 года запрещает захоронение тех отходов, которые можно будет использовать на вторичном рынке. То есть с 2017 года, уже на следующий год, запрещено будет захоранивать шины, металлы, стекло, бумагу, картон и пластик. Пока же в нашей области только треть населенных пунктов охвачена системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. То есть это еще очень мало. И количество извлекаемых вторичных ресурсов составляет всего лишь 23%. В большинстве районов области вот эти вот коммунальные отходы, они напрямую, без обработки, без сортировки направляются на свалки и полигоны. И состояние практически всех полигонов не соответствует санитарным требованиям. А некоторым из них в ближайшем будущем грозит уже переполнение. Это вот известный уже такой полигон Скоково, который является самым большим в Ярославской области и входит в пятерку крупнейших полигонов в России. И вот сейчас этот полигон уже практически исчерпал свои ресурсы. И это тоже большая проблема, о которой уже задумываются власти сейчас. У большинства регионов России на сегодняшний день нет мощностей для сортировки и переработки мусора. То есть вот эта мусорная тема, она нас буквально захлестывает. Всего же в России ежегодно образуется более 5 миллиардов тонн отходов, и мусорные свалки появляются буквально как грибы после дождя. Особенно обидно видеть вот такие вот стихийные мусорные свалки в лесах, где-то на выездах из населенных пунктов. Вот то, что вот моего, например, разуму вообще никак не поддается, как можно выехать из своей деревни, со своего садового участка, везя в машине мусорные мешки. Ну, уже ведь, вот казалось бы, что тут экономить, да, какие резервы тут экономятся. Сел в машину, погрузил туда в багажник этот мусор и привез его в город и выкинул в мусорный контейнер. Нет же, почему-то наши жители обязательно должны на полдороги остановиться где-то в лесу и выбросить вот эти вот мешки в лесу. То есть вообще вот совершенно непонятная ситуация с точки зрения даже экономии каких-то своих собственных ресурсов. Сделай остановку уже в городе около мусорных контейнеров и отправь свой мусор по назначению куда следует. Поэтому, конечно, леса наши захламлены сейчас вот просто жутким образом. До слез обидно. Самое главное, что там практически ведь там убирать-то некому. Кто там будет убирать? Только добровольцы? Такого количества добровольцев нет. И самое ужасное, что как только кто-то один выбросит вот эти вот мешки с обочины дороги в лес, находится второй, третий, пятый и десятый любители, которые тоже свои мешки уже до города не довозят, и получается вот такая вот стихийная свалка. Поэтому, конечно, здесь, мне кажется, нужно идти только по пути ужесточения законодательства. Выбросил мусор – заплати. и заплати очень хорошую большую сумму для того, чтобы не было просто никакого соблазна. Это же, я считаю, нужно вводить и в городах, там, где вот здесь уже речь идет не о твердых коммунальных отходах, а просто о том мусоре, который мы выбрасываем. Просто вот походя совершенно. Развернули там мороженое какое-то, да, и тут же рука автоматически, уже глаз не ищет мусорную где-то, да, контейнер какой-то, а автоматически рука почему-то разжимается, и эта бумажка летит на улицу. Вот такого быть не должно. Если мы не можем в себе воспитать эти нормальные чувства хозяина, чувство того, что все-таки рядом с нами тоже люди, и каждый имеет право на качественную природную среду, да и ведь каждый из нас об этом говорит. Мы хотим жить в чистом городе, мы хотим жить в чистой области. Тогда почему же появляется вот этот вот мусор, почему появляются эти пластиковые бутылки, там оболочки от сигарет и так далее и тому подобное. Вот здесь я считаю, что в этой части законодательства, конечно, должно быть неумолимо ввести огромные просто штрафы. Не хочешь быть нормальным гражданином, совестливым. Я думаю, после того, как большую сумму заплатит человек, то это тоже будет иметь свое воздействие. Кстати, во всех зарубежных странах так и есть. И там штрафы, начиная от 300 евро до 1000 евро. Вот кинул бумажку, билетик, вышел из трамвая, из автобуса. Билетик такой кинул, заплатил 1000 евро. Я думаю, потом этот билетик уже в кармане пронесешь туда, куда нужно, и выбросишь туда, куда нужно. То есть, и это, кстати, неплохо, потому что эти деньги идут, опять же, и на экологические проблемы, на решение экологических проблем, и на решение каких-то других проблем, связанных с природоохранной деятельностью. Мы все говорим, что денег у нас нет. Вот давайте тогда штрафовать таких людей, которые просто не имеют совести и мусорят в своем же родном городе. Ну, а вот что касается опять уже твердых коммунальных отходов, уже глобальная тема мусора. С 2017 года российское правительство обязало регионы создать в каждом из них так называемого мусорного монополиста, который будет выставлять рынку любые цены. То есть, кстати, тоже в этом заложена большая опасность, потому что этот монополист, этот региональный оператор, он будет диктовать свои условия, и все другие участники этого рынка будут уже по отношению к нему второстепенными. То есть, вот как он себя поведет, как он выстроит свою политику, это тоже большой вопрос. То есть, здесь очень много таких подводных камней в этом законодательстве, которые предстоит решать, и все это нужно предугадать, чтобы не оказаться вот в таком мусорном коллапсе. Это первое. И второе, чтобы все вот эти вот изменения не привели к большому росту тарифов на вывоз мусора, потому что все это так или иначе ляжет на наши с вами плечи. Ну, пока вот наше правительство убеждает нас в том, что тарифы эти меняться не будут, и ситуация эта из-под контроля не выйдет. Будем надеяться, что так оно и будет, потому что, ну, действительно, при нормальном, хорошем подходе это сможет решить проблему, мусорную проблему хотя бы отчасти. И будем надеяться, что так оно действительно и будет. Сколько же у нас мусора? Ну вот, наглядно такая вот тенденция увеличения количества отходов в Ярославской области проявляется как раз в отношении твердых бытовых отходов, количество которых на душу населения увеличивается каждые 10 лет более чем в 3 раза. То есть вот представляете, сколько каждый из нас производит мусора. Это обусловлено ростом огромного количества упаковочных материалов, интенсивным распространением бумажной рекламы, отсутствием эффективной системы вторичной переработки и другими факторами. Кстати, опять же, вот сегодня можете упрекнуть меня в непатриотизме, я много ссылаюсь на зарубежные страны, но что делать, если там действительно накоплен очень хороший опыт, который нам следует заимствовать? Вот там уже во многих странах вообще давно отказались от полиэтиленовых пакетов в качестве упаковки в магазинах. Все имеют вот такие вот эко-сумки, так называемые, тряпочные, и в магазин уже ходят с этими эко-сумками. Я, кстати, один раз попалась так в супермаркете, когда у меня с собой выскочила из гостиницы, там буквально на 3 минуты ничего с собой у меня не оказалось, и все, что я купила, там не было ни бумажных пакетов никаких, мне пришлось нести в руках. То есть, с одной стороны, да, конечно, это неудобно, с другой стороны, мы с вами понимаем, что это в разрезах страны, в разрезах планеты, конечно же, это сберегает огромное количество сырья и не дает появляться вот таким огромным кучам мусора, тем более, что пластик, полиэтиленовые пакеты, они не разлагаются, они при переработке выделяют фенолы и прочие вот такие канцерогенные опасные вещества, поэтому это прежде всего забота, конечно, о населении. И во многих странах мира сейчас применяются либо бумажные пакеты, но бумажные, опять же, пакеты, которые получаются в результате вторичной переработки, в результате переработки вторичного сырья, то есть которые не получаются в результате, вот, скажем так, употребления нормальной, хорошей древесины. И это так называемые биоразлагаемые упаковочные средства, которые имеют определенный период жизни, скажем так, и в природе они потом разлагаются на безопасные вещества. То есть вот это то, к чему нам нужно идти. Мы, конечно, можем сказать, что все это очень дорого, что в стране у нас денег нет и все такое. У нас много причин всегда можно найти, скажем так, оправдывая свои бездействия в этом направлении. Но если мы посчитаем и посмотрим, сколько сил нам приходится тратить, сколько сил и, самое главное, средств приходится тратить для того, чтобы ликвидировать вот эти вот свалки, для того, чтобы работать с сортировкой отходов и все, что с ним связано, и с огромным количеством вот этих, скажем так, незапланированных отходов, то, наверное, лучше просто остановиться, хорошенько все посчитать в разрезе страны и посмотреть, потратить деньги именно вот на предотвращение вот этой такой опасной, я бы сказала, катастрофической ситуации.
У нас остаются буквально 2 минуты до конца программы, и уже хотелось бы подвести какие-то предварительные итоги.
Ну, предварительные итоги здесь, это, конечно же, то, что я призываю просто каждого нашего слушателя, каждого жителя очень внимательно относиться ко всем отходам, которые мы производим, постараться сделать их количество меньше. В конечном итоге мы же и меньше будем за них платить, если ситуация не будет выходить из-под контроля. Ну, и, конечно же, будем надеяться, что вот такая новая система обращения с отходами, она не будет... за нее не будем платить мы. То есть здесь все перейдет очень плавно, и действительно это будет какое-то решение этой проблемы. Поэтому всем желаю внимательно относиться к своим отходам, внимательно относиться к тем, что сейчас, кто остался на улице, кто нуждается в нашей помощи. Начинайте подкармливать зимующих птиц, они сейчас тоже в этом уже нуждаются. Ну и, конечно же, здоровье.
Спасибо большое. Здоровья вам, уважаемые радиослушатели. И я напоминаю, что у нас в гостях была Елена Анашкина, заведующая кафедрой физиологии и зоологии Ярославского государственного педагогического университета.